Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим с актрисой Анастасией Сычевой. Анастасия в Театре Модерн исполняет две интересные роли. Это Вероника в спектакле «Вероника решает» и Кортни Лав в спектакле «Нирвана». Сегодня мы поговорим о Веронике, а также поговорим о Насте как о человеке, поговорим о творчестве и, конечно, о музыке, потому что музыка и Настя – это вещи, которые, наверное, сложно разделимы. Прочитала интересную вещь, что слово «актер» произошло от французского глагола, который значит «двигать», «передвигать». Что же актер двигает?
Здравствуйте, дорогие слушатели. Что же актер двигает? Актер двигает немыслимые вещи, те, которые не видно человеческому глазу. Но, конечно же, он передвигает предметы на сцене, это естественно. Передвигает своих партнеров, конечно же, чтобы было весело и забавно. Актер двигает слово. Актер двигает музыку внутри себя, актер двигает энергию прежде всего. Он двигает пространство. Это не видно человеческому глазу, но если очень глубоко чувствовать, как зрителю, что происходит на сцене, можно это совершенно четко почувствовать и на себе, что актер двигает даже зрителя, ну что-то внутри него, какую-то энергию внутри него он двигает. И зритель отвечает тоже. Он даже сам не понимает, но он тоже двигает эту энергию. И так между зрителями и актерами все время перекидывается энергия, как вдох и выдох. Вот за этим люди и приходят в театр, за живым искусством.
Сегодня мы играем спектакль «Вероника решает». Вот эта энергия, она как-то меняется? Все-таки уже спектакль идет какое-то время на сцене театра.
Да, все меняется, потому что энергия, которая заложена режиссером, она остается. Вот это пространство, которое создал режиссер, оно остается. Но мы, артисты, каждый день приходим с новой энергией. И у нас есть возможность еще больше наполнить эту энергию, которая была, сделать еще больше, еще подвижнее, еще чувствительнее, еще сильнее воздействовать на зрителя. Поэтому вот сегодня я, например, с каким-то другим своим багажом внутренним пришла. И, конечно, я попытаюсь сегодня в этот вагон запрыгнуть, наполненный энергией, и поехать. И посмотрим, что будет. Для меня всегда это секрет. Не будет живым, если ты не будешь наполнять этой энергией.
Тогда, получается, в себе надо эту энергию постоянно как-то
аккумулировать. Конечно, как? Аккумулировать. Как? Любить жизнь, любить свою профессию, любить людей, любить партнеров, любить материал, к которому ты прикасаешься. Ну, пытаться учиться любить. Я же не говорю, что мы обязаны вот любить и все. Вот если ты любишь, то все у тебя будет. А вот если не любишь и не получается, то все. Жизнь потеряна. Нет, конечно. Я тоже учусь. У меня не всегда получается что-то, и я все время учусь полюбить. Например, ну я вот здесь позволю себе, конечно, такое сравнение. Вот на «Нирване» у нас с нашими артистами и вообще все, что там есть, все наполнено такой любовью, вот просто безграничной. И мы можем делать все, что хотим. И там такая свобода внутри нас, и такая жизнь, что уже сам по себе спектакль живет. Мы даже можем ничего не делать, потому что уже саккумулировано столько любви и доверия друг к другу, какой-то преданности человеческой, внимания, чуткости. И создавалось это все в любви. Поэтому там уже столько саккумулировано, что ты просто можешь приходить и подпитываться каждый раз. Да, вот такой вот феномен бывает. Но это не с каждым спектаклем. Но вот Вероника, пока он молодой спектакль, поэтому он учится еще, учится аккумулировать эту энергию.
Как интересно, хотя, казалось бы, спектакль «Нирвана» такой жесткий, зрителям представляется такая сложная жизненная история, пронзительная, эти судьбы и такая любовь.
Да, а в том-то и дело, что вот любая трагедия, это не значит, что мы должны умереть на сцене, если мы играем что-то жесткое. Вот, если ты играешь сына Ивана Грозного, ты должен сдохнуть на сцене. Нет, конечно. Профессионализм и истинное искусство, в том его и суть, оно очень легко дается, если ты отдаешь. Этот катарсис пресловутый, про который все говорят, за которым все идут, это оно самое и есть. Ты отдаешь все настолько легко, не жалея ничего внутри, не берегя себя. Ах, мне сейчас очень сложно это сыграть, я поберегу себя. Нет, вот отдать. Что нужно отдать? Нужно отдать. И тогда такая ясность кристальная наступает, такая свобода абсолютная и любовь от Бога. Вот как бы я придерживаюсь вот этой точки зрения, про которую там писала Алла Демидова. Я очень люблю эту теорию. Вот древнегреческая трагедия, она игралась с помощью треугольника. Один угол – это артист, другой угол – это зритель, и третий угол – это тот, кто наверху. Меня это всегда спасает. Я вот этого придерживаюсь. Если вот это все есть, тогда смысл истинный появляется в жизни. Надо просто быть очень внимательным. Надо смотреть по сторонам, не только в себя. Надо помогать, когда ты видишь, кому нужна помощь на улице. Если бедняк просит милостыню, дай ему милостыню, не жалей. Даже если у тебя нет денег, дай ему то, что у тебя есть, и то, с чем ты можешь попрощаться сейчас. Ну, булка хлеба, конфетка, я не знаю что. И ты, вот ты заметишь, если будешь делать вот эти вещи, вещи добра, ну, вот такие вот простым детским языком, да, тогда ты становишься намного больше и богаче. Неважно, что на тебе надето, сколько миллионов в тебя вбухано во внешний твой вид, какой косметикой ты пользуешься, из какой кружки ты пьешь. Важно, как ты себя чувствуешь при этом. И когда, например, вот дети плачут очень часто, а им родители не разрешают плакать, например, на людях. Не плачь, ай-яй-яй, ай-яй-яй, нельзя плакать. Я, например, протестую, я говорю, я ей задаю вопрос, почему? Почему ребенок должен не плакать? Пусть он плачет, он же что-то чувствует. Ему нужно проявлять эти чувства. И вот с самого раннего детства нужно учить детей чувствовать. Чувствовать, что ты сам, что с тобой происходит, что происходит с мамой, с папой. Что с другим человеком на улице происходит? Вот эта эмпатия, вот от этого возникает взаимопонимание между людьми. Есть надежда на взаимопонимание, когда человек эмпатичен. Взаимопомощь.
Вам в детстве разрешали плакать?
Нет.
Вот опять же, через страдания мы приходим к любви.
Конечно же, я задавала себе, почему? Я же требовала. Я наоборот рыдала еще больше, чтобы меня услышали. Меня запрещали, я еще делала громче. И меня мама, ну, мамочка, прости, пожалуйста, выдам тебя. Я ее очень обожаю, она меня называла промокашечкой. Потому что я все время, я делала еще прям назло, я буду рыдать, потому что мне больно, я чувствую несправедливость, я хочу ответа. Конечно.
А вот это качество осталось, наверное, да?
Нет, ну это сейчас уже все. Сейчас я уже другими средствами пользуюсь. Манипуляции. Конечно, более тонкими.
А в профессии, вот это же интересно очень, когда у тебя не получается, но ты все равно еще больше, больше, больше.
В профессии, если ты требуешь, ну, если требуешь что-то от режиссера ответа, конечно же, ты таким методом не добьешься.
От себя. Вот у тебя не получается роль. Он не дает тебе что-то.
Когда не получается, тогда. Ну, у меня это было, скажу, очень редко, когда я вставала в ступор. У меня было очень редко, даже однажды, я скажу. Был большой ступор, и я из него вышла благодаря режиссеру и благодаря вообще всем, кто вокруг был. Все видели, как я бьюсь, и у меня не выходит. Там была роль на сопротивление, мужская роль, такая полумужская. Хотя у меня была роль мужская, я за нее получила тарелочку, сервис тут от МК. Мужская роль второго плана за Бенволио в «Ромео и Джульетте». Да, я ее обожаю, но там не было сопротивления по любви. Вот, и мне помогли мои коллеги. Они видели, как я мучаюсь, и все подходили и говорили, Настя, если тебе это поможет, вот посмотри вот этот фильм. Кто-то мне там советовал, вот это вот у тебя хорошо выходит, а вот это плохо, вообще вот так не делай. Вот все мне подходили, аккуратненько так. Ну, потому что друзья, потому что коллеги, потому что настоящие, потому что видели, что я пырхаюсь, пырхаюсь, у меня не выходит. И я действительно делала миллион попыток, и у меня потом вышло, я победила эту роль.
Совместными усилиями.
Совместными усилиями.
Круто.
Да, и я себя, я потом сказала, я молодец, тихонечко.
Все, не пошла. Здорово. Да. Поговорим про «Вероника решает». Юрий Вячеславович говорит о том, что это самый жизнеутверждающий роман Паула Коэльо. Как вам кажется, действительно так?
Да, на самом деле да. Хотя я к этому роману отношусь не очень серьезно, потому что вот 18 лет я его читала, и для меня было это открытие, у меня было это все созвучно, конечно же. Я ходила в черной одежде, у меня мыслей таких не было, но я понимала, что хочет Вероника, тоже билась, что-то искала свой путь. Но сейчас я смотрю это по-другому. И я благодарна Юрию Вячеславовичу, потому что он дал новое дыхание этому произведению, совершенно другое. следа вообще от, ну, от моего впечатления от книги не осталось. Он перенес всю историю на взрослую, почти зрелую женщину, просто у которой ничего за всю жизнь не случилось. И шла совершенно не своим путем, путем своей мамы, которая ее вот вела, куда ей нужно было. Но потом в конце обнаруживается, что все-таки все это было не напрасно, что даже усилия ее мамы, которые ее доставали, которые ей казалось, что убивают ее, на самом деле сделали вот эту почву для ее пути. Это ее все привело в это место на 7 дней, какую-то обетованную землю, страны со странными персонажами, с людишками, которых она начинает хотеть обнимать, хотя сама нелюдима, пустая, разочарованная. Там она встречает надежду, какой-то свет.
Очень важный момент. Любому человеку нужна надежда. И где-то он ее обретет.
Да, я к ней отношусь скептически, к надежде, к самой. Я ни на что не надеюсь. Вот, например, я, Настя Сычева, не Вероника, а я Настя. Я никогда ни на что не... Вот если я надеюсь на что-то, значит, у меня все плохо.
И на себя даже.
Я должна быть уверена. Я надеюсь, не надеюсь, а подождите опять. Я ищу свет. Я уверена, что он есть везде. В любой тьме он есть. Я его ищу. Вероника ищет надежду, видимо. Бога своего, которого она до этого не знала. Ей подкинули какого-то бога Ра. Кто это? Что это за чудик такой? Через него она чувствует вот это вот что-то божественное, что кто-то ее ведет, кто-то оттуда ее ведет. Это вообще вот такая тема моя личная тоже. Я во всех персонажах у меня прослеживается вот этот путь все время туда наверх, все время счеты с кем-то, кто наверху.
А если абстрагироваться от театра в жизни, мы же чувствуем, что действительно нас кто-то ведет.
Да.
Не с рождения прям бывает у человека. Он еще не понимает, когда он маленький, что кто-то его ведет.
Вот опять же, возвращаемся в детство. Про разрешение чувствовать, проявлять эмпатию, сочувствие к животным. Подбирает ребенок животное с улицы. Но не запрещайте вы ему, не лишайте его этого чувства. Он сейчас делает добро. Ну ладно, потерпите, придумайте что-нибудь, закуток какой-нибудь найдите. Ну, что-то придумайте, но не лишайте ребенка этого чувства. Он учится эмпатии, он чувствовать учится, он учится заботиться. Он зерно чувства закладывает внутрь, любовь к ближнему. Когда с раннего детства человек поступает по совести, ну, по совести может человек выкинуть животное? По моей совести нет. Если мой ребенок попросит, мне ничего не останется. Я не смогу ей отказать в этом.
Еще пока не собирали никого?
У нас есть, слава богу. Мы не забирали никого. Нас это пока миновало. Но, например, у нас есть животные там около какого-то соседнего дома, там за несколько домов. Мы ходим их кормить хотя бы. Но они там живут, они боятся всех, и даже там они не подпускают.
Хорошая альтернатива, кстати, ходить кормить.
Да,
но они живут там.
Да, конечно. Ребенок не лишается тоже чувства и взаимопомощи, и ответственности какой-то. Собирает какую-то еду, там ходит, спрашивает, а как они живы там, а сейчас зима, а как они там? Вот ходим их проведем. Ну ладно, это... И когда он делает вот эти поступки по совести, тогда и получается связь крепче с тем, кто наверху. Это же он нам говорит.
Актер должен быть безотказным? В каком плане? Предлагают роли. Нравится, не нравится, надо все пробовать. Или все-таки надо быть избирательным?
Это смотря в каком ты возрасте, в каком ты статусе.
Это все зависит. Ну вот как сейчас? Вот предлагаю сейчас роль.
Смотри, у меня?
Да.
Лично у меня?
Да.
Я могу выбирать, конечно. И я должна выбирать. Сейчас я в таком возрасте, что я должна выбирать. Даже если мне предлагают какой-то сомнительный, но очень дорогостоящий проект, я иду от совести, например. Но если, например, мне предложат проект, который совсем меня никак не потревожит, и он вообще не связан с моей профессией, я это сделаю. Я просто много чего делаю. Я как бы по музыке, я занимаюсь музыкой, занимаюсь педагогикой, занимаюсь театром и занимаюсь еще радиозвучанием. Я на Европе Плюс уже с 2011 года голос музыкального эфира. Все джинглы мы записываем. Был момент, когда я еще искала свое место. Когда я приехала только в Москву, естественно, я начала браться за любую работу, за любую. Конечно же, ну, пристойная. Все, тоже совесть-то у меня все-таки работала на тот момент уже. Вот, мое личное внутреннее какое-то чувство достоинства. Естественно, параллельно, конечно, я искала свое место, и я его нашла.
А что тогда недопустимо для актера в любом возрасте?
Ну, во-первых, субординация между режиссером и актером должна быть. Субординацию между актером и зрителем должна быть. Нужно так выстраивать отношения, чтобы твои же кумиры...
Фанаты.
Твои же фанаты... Ну, поклонники. Я фанаты слова не очень люблю. Даже поклонники мне не очень... Зрители, да. Я вот вообще к этому... Я к этому отношусь очень с опаской, потому что любой поклонник завтра может просто... Если он поклонник, это уже, значит, не очень здоровые отношения, такое необъективное. Завтра он может тебя возненавидеть. И это было на моих глазах, с моими коллегами, со мной один раз было в легкой форме, но я подумала, ой, не дай бог мне больше, вот я больше вот на это не покупаюсь никогда. Зритель, любящий театр, хорошо, все. Но поклонник, нет. Это все не вот для меня нездорово. Я не хочу никого обидеть. Я не хочу обидеть фанатов от фан-клубы, которые собираются, которые. Это действительно, они собираются по интересам, их это питает, это дает им жизнь, энергию, они ходят, сообщества всякие, они друг друга поддерживают, это классно. Но при этом нужно уважать того, кого вы почитаете, пожалуйста.
Анастасия Сычева не ходила никогда в клубе поклонников, да, никакого актера.
Нет, никакого музыканта. Хотя я очень люблю музыку.
Тем более музыку.
У меня есть ряд артистов. Вот у меня там в плейлисте все альбомы, например.
Какие? Ну, пусть люди послушают хорошую музыку. Вот сегодня, например, ехала в театр. Вот что играла?
У меня такое настроение, что я сейчас себе сама делаю плейлист. Например... У меня там есть Уитни Хьюстон, есть Зиндая, этот ее крутой из «Эйфории» саундтрек с «Лабиринтом». Так, люблю Алишу Кейс, Александр Башлачев, если кто-то знает, например, я считаю его истинно русским рок-музыкантом, который ушел в 27. Это просто, вот если кто-то не слышал, просто послушайте, найдите записи. Вы поймете, что я имею в виду, почему истинно русский рок-музыкант. Вот истинный рок – это вот он. А все другое – это примеси уже такие. Когда мне хочется прям чувствовать энергию заводную, я ставлю себе определенный. Когда мне хочется погрузиться в такой прям... Такое, я воинственно настроена, мне надо свернуть горы, я сейчас всех порву, себя порву, я все одолею, я себе подбираю что-то такое железобетонное такое. Или, например, когда мне хочется слушать что-то утонченное, например, такие романсы, этот любимый у Грымова.
Питер
Гэбриэл, например, что-то потустороннее, Шаде, что-то такое обволакивающее. Как бы я владею разными жанрами, поэтому очень всеядно.
Музыка Вероники довольно интересная. И, конечно же, ваши песни. Такого не ожидаешь.
И я тоже не могла предположить, если честно. И Юрий Вячеславович тоже не мог предположить. Он меня не звал как поющую актрису. А просто грех не воспользоваться, если родилось. Там мы репетировали, и по сценарию там должна была быть сцена любви, сцена откровения ее. И там вот эта лунная соната, она мне не давала покоя. Я думаю, ну ладно, я ее выучила. Я не пианистка, но я ее выучила и сижу, играю каждый день, чтобы пальцы не забыли.
Ну, как мама учила, правильно.
Ну да. Так и было, вы не поверите. Я рыдала, чтобы бросить музыкалку. И я победила, надо сказать. Вырыдала. Я ее бросила и не жалею. Потому что никакого чувства музыки мне там не привили. Это все было такое полунасилие. Я не хотела этого делать. Музыку я полюбила через пение. Может, мне надо было на саксофон идти, я не знаю. Ну ладно, бог с ним.
Так,
вот.
И репетировали.
И думаю, ладно, эту я выучила. Но что она мне не дает покоя? А покоя мне дает потому, что я как бы воспитана в саунд-драме. Панков меня воспитал так, как мастер. Что мне надо все препарировать, надо куда-то все развить. Я думаю, так... Алиша Кейс, надо сказать, моя любимая певица и автор. У нее, она тоже очень любит «Лунную сонату», и у нее в ее первом альбоме была прелюдия на «Лунную сонату», но такая хулиганская немножко, и вообще не такая. И я начала искать песню, какую я могу наложить песню на «Лунную сонату». У меня были варианты «Адель», «Кристина Агилера», на минуточку. Потом набила в интернете, что можно наложить. Угу. И нашла скрещенную «I put a spell on you» у одной джазовой команды. И я взяла кусочек от них. Я подумала, ну, это же интернет, как бы. Меня же никто не заругает. И взяла кусочек нее и развела уже по-своему. Показала Юрию Пятиславовичу. Он, слава богу, одобрил, потому что доверяет и доверился мне. Надо сказать ему спасибо, не перестану ему это говорить. У Вероники, у которой вот эта вот почва от матери осталась, вот эта лунная соната ненавистная, которая у нее еле выходит, но все равно она в ней сидит, как бы вросла в нее. У нее на этой почве родилось свое что-то. Она вдруг запела, она столько лет молчала, и потом вдруг запела, и запела именно в тот момент, когда ей пришлось уходить. И решила наспеть именно этому человеку, Эдуарду, который сам молчит. Откровение, признание в любви тире молитва, потому что я в этой песне в какой-то момент смотрю туда. Потому что вот здесь я начинаю чувствовать, вот Вероника начинает чувствовать вот эту связь с настоящим Богом через Эдуарда, через вот этих странных людей, через маму, и лунная соната, все это смешалось, и вдруг родилось что-то.
Аж Эдуард заговорил.
Да.
Не просто послушал, так еще и заговорил.
Что вот на нее свалилось? Вот такой переворот.
Часто можно услышать выражение «я люблю театр». Понятно, когда это говорит зритель. Он что-то хорошее посмотрел, ему понравилось, ему нравится атмосфера.
Ну, вообще, «люблю» — это значит, ты связан с ним. Например, я связана с театром, потому что это пространство, которое меня родило. Оно меня открыло. Здесь я гиперсвободна. Я здесь гипернаполнена. Я здесь полноценна. Здесь мои профессиональные друзья. Здесь мои просто друзья есть. Здесь режиссеры, на которых я опираюсь, на которых смотрю. Художники, хореографы, у которых я учусь, с которыми общаюсь, которых что-то перенимаю. Мы постоянно друг у друга что-то берем, учимся. Даже манеры перенимаем. Например, я вот сейчас говорю, я сейчас слышу в себе кое-какие интонации, кое-чьи. У меня такая связь психофизическая с этим театром. Это больше, чем профессия, конечно. И связано все. То есть связь очень крепкая с моей жизнью. Хотя личная жизнь, она абсолютно, абсолютно от театра вообще далека. То есть моя дочка не любит театр.
Вот это да.
Ну, то есть она к нему не стремится, но я не настаиваю, не тащу. Моя мама, родственники не просто думают, ну, а ты, ку-ку, сумасшедший, ну, ладно, делай свое любимое дело, но иногда ходит в театр. Мой любимый человек знает, что такое театр, но совершенно, как бы, он просто говорит, позволяет мне это делать. Иди, у тебя хорошо получится, иди.
Счастливый и хорошо.
Да, счастливый и хорошо.
Меньше скандалов.
Да.
В конце концов.
Ну, это мое личное, мой выбор жизненный. Есть зрители, которые очень часто ходят в театр. Они здесь ищут энергию, какой-то стержень, который все время держит на плаву, чтобы вдохновиться, просто переключиться, забыть обо всем на 3 часа. Вообще, как будто в страну в другую съездить. Вот, знаете, вот есть такие зрители, которые могут так чик! Все, я в другой стране. Выключаю телефон. Это тоже сверхспособность человеческая. Просто выключаешь телефон, и как тебя нет. Ты туда попадаешь, отдаешь все, что у тебя есть, получаешь еще больше, выходишь, включаешь телефон, и все, ты целый. И у тебя полно заряда на целый месяц или там целую неделю. Или это профессиональные люди, которые служат искусству, которые докапываются, ищут метод, как выработать формулу, как она работает, как сделать от спектакля к спектаклю что-то, нечто, или как удержать эту стабильность, профессиональная связь через актеров, вдохновляться ими, вдохновляться книгой, какой-то материалом, какой-то мыслью. прийти как заряженный какой-то Эйнштейн из одной мысли. Ты не знаешь, как что сделать, но у тебя одна мысль. Вот Грымов мне напоминает иногда. Все, пришло, все, все. У меня готово, все, все. Спектакль готов, все. Будет здесь это. Понятно? Все сидят. Понятно, да. Как этому прийти? Но он уже все там в голове, все у него есть. У него там уже какая-то картина мира есть. И нам просто всем надо как бы приплыть туда. Как бы туда вписаться, не испортить. А может, еще и сделать лучше.
Какая мысль вдохновила? Вот из последнего. Что-то прочитала, интересно услышала. В музыке услышала строчку песни.
Что-то да-да-да-да-да. В общем, какая-то очень серьезная мысль была, но есть еще и поменьше. Я ее обязательно куда-нибудь вставлю. У меня так рождаются песни, например. В общем, мы искали перевод какой-то песни с моей ученицей. И она что-то искала, и такая сказала: боль, 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 боль. Я говорю: что? Она: ну тут написано: боль, черточка, боль, 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 боль. Я говорю: еще раз, скажи. Она: боль, 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 боль. Я вот это использую в своей песенке в какой-нибудь. Боль, 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 боль. Боль, 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 боль. Боль, боль. Ну, на этом можно играть, из этого можно что-то придумать. Но простое слово «боль», оно может звучать по-разному.
И ты не сразу понимаешь, что это боль.
И ты не сразу не понимаешь, что за буль-буль-буль, как бы.
Да.
А потом вникаешь, ну, такое «боль-боль-боль». Оно будет называться «боль-боль-боль». Ну да, пример. Ну, например.